ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो वासुदेवाय।
текст выбран или это порядковый у вас текст? Выбран. Выбран текст из первой песни Шримад-Бхагаватам. Наказание помилования Кали, это глава 17, текст 22. Раджа-вача. Дармам бравиши дармавья. Дарма си вриш рупадрик. Ятта дарма критастанам. Сучакася питат бхавет. Раджа увача, царь сказал, дхармам, религия, бравиши, как ты говоришь, тармавья, о знающий свод законов религии, тарма, олицетворение религии, аси, ты, вришару падрик, в облике быка. Яд, чтобы ни. Адхарма крити, поступающего безбожно. Станам, место. Сучакасья, указавшего. Апи, также. Тат, то. Бхавет, становится. Перевод текста. Царь сказал, о принявший облик быка, ты воистину знаешь религию, и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. Ты никто иной, как олицетворение религии. Здесь стих, может быть, не очень понятный, поэтому выбрали его. Но его можно понять с разной точки зрения. Мы попытаемся разобраться с этим стихом. Еще раз прочитаю перевод, чтобы мы запомнили его. Царь сказал, о принявший облик быка, то есть не обращается к быку, понятно по этой фразе, он видит там воплощение дхармы в облике быка. Это называется трансцендентное видение. Мы знаем, что в этом мире есть много представителей Бога. Если обладать сознанием Кришны, можно увидеть это. Бык – одно из таких проявлений коровы. К этой категории относятся мать и отец, и старшие, и духовный учитель, и царь. Есть семь матерей. То есть шасты дают нам представление, чтобы могли видеть, где Бог, как проявляется Бог в этом мире, где дхарма. И в общих понятиях, так сказать, земных, основа дхармы – это понятие отца и матери. Это естественная ответственность, которую невозможно отринуть, накладывается природой дхарма, называется. Мать, она всю жизнь мать, отец всю жизнь отец. И если мы обладаем сознанием Кришны, мы увидим за этим дхарму, как здесь говорится. Мы не будем видеть женщину как объект чувственных наслаждений, мы видим дхарму, как здесь он смотрит на быка, но видит дхарму. Ты воистину знаешь религию, и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. Ты никто иной, как олицетворение религии. Он понял это как раз по этому признаку Махараджа Парикши, что перед ним дхарма в облике быка. То есть настоящая религия это или нет? Соответствует ли женщина положению матери, а мужчина положению отца? Еще другая сторона существует. По природе мы наделены этой дхармой, но мы должны еще соответствовать этой дхарме. Здесь признак, что истинная религия не указывает на источник страданий. Она указывает на источник знания и счастья, на Бога. То есть она и не ищет эти недостатки, которые окружают нас в этом мире, и которые являются непосредственной причиной страданий. Кто-то причинил боль, я говорю, вот он, виновник. Так распространяется Кали-юга. Таким путем распространяется безбожие. С какой-то точки зрения это правильно, я же не ошибаюсь, я же видел, кто меня обидел. Но это должен делать представитель Бога. Тот человек называется судья. Или Махараджа Парикши, царь, который никого не наказывает и не поощряет, а представляет закон Бога. Не от своего имени это делает. То есть наказывая какого-то человека, царь не испытывает к нему ненависти. И он не наслаждается, когда наказывает этого человека. И также поощряя кого-то, он не испытывает каких-то материальных эмоций. Он знает, что это все от имени Бога происходит. Когда мы страдаем от имени Бога, страдаем и наслаждаемся от имени Бога, это другая вещь. Это не совсем то, что когда мы страдаем друг от друга, или от собственного ума, или от погоды. Атхи дайва, атхи пхута, атхи атма, три вида страданий существуют, материальные страдания. Но преданный видит, нет страданий, это милость Бога. Я обучаюсь. Весь материальный мир пронизан страданиями. В чем причина страдания? В каждом живом существе. И тот, кто причиняет боль, и тот, кто испытывает боль. Оба повинны в этом. Только дхарма знает об этом. Поэтому как же встать на путь дхармы? Да, вот Махараджа Парикшит представляет такой пример. Праведный царь, он знает законы религии в совершенстве. Но мы еще не читали комментарий Прабхупады. Преданный считает, что никто непосредственно не отвечает за то, кем он является, благодетелем или злодеем. Дозволение на это дает Господь. Поэтому он не думает, что кто-то непосредственно несет ответственность за такие поступки. В обоих случаях он считает само собой разумеющимся, что и удача, и неудача посылаются ему Богом, и потому являются его милостью. Ну, в данном случае в этой истории Махараджа Парикшит сталкивается с олицетворением Кали, безбожия, адхармы. Необычная встреча. Это дхарма сталкивается с адхармой. Что произойдет? Ну, дхарма выше адхармы. Дхарма – это закон. Адхарма – беззаконие. Что выше? Что из этих двух выше? Дхарма поддерживается Богом, а дхарма поддерживается ложным эго. Ложным Богом, так сказать. Кто не является Богом. Это человек, который мнит себя хозяином этого мира. Любое живое существо, это может быть это демон, или человек, или даже полубог. Иногда случается, что они сбиваются с толку и действуют от своего имени, от своих собственных желаний. И в этом случае проявляется адхарма. Адхарма всегда подавляется. И из подавляющих беззакония Кришна говорит Бхагавад-гите, я наказание. Это подлежит наказанию законами природы. Лично Бог может мешаться, Кришна может убивать таких демонов. Либо материальная природа доставляет им беспокойство, либо они сами друг другу доставляют беспокойство, потому что демоны, имеющие каждый свой закон жизни, никогда не живут в мире даже друг с другом. Они говорят, вот свои, вот чужие, но даже между своими они не могут жить в мире. А они враги друг другу все. Потому что каждый свой закон, свое ложное эго, каждый бог. Это называется адхарма. И царь ведический, такой же, как Махараджа Парикшит, следил за одной вещью, чтобы каждый человек следовал своей дхарме, все, своей природе, варне и ашраму, и не завидовал другим. На каком уровне находился? На высоком уровне этого чертова колеса, варнашрама дхарма, может быть, он браман, великий, а может быть, он обычный рабочий, не имеет значения. Дхарма есть дхарма. То есть мы не профессию выбираем, а дхарму выбираем, Кришну выбираем, а Кришна трансцендентен. Нет такого понятия, как престиж в таком обществе. Есть понятие служения. И каждый служит в соответствии со своей природой. За этим царь следил Махараджа Парикшит. И если есть какие-то страдания, они будут сопутствовать. В любой деятельности, в любой жизни есть какая-то боль, страдания, несчастье, трагедия. У каждого человека есть своя боль, своя трагедия. Это надо терпеть, не обвиняя никого. И продолжая служить Кришне, дхарме следить, следовать. Обвиняя кого-то, мы сходим с пути дхармы. Мы сразу сходим с пути дхармы, становимся адхармы. Здесь говорится, что сам человек становится виновным, если указывает на причину своих страданий. И бык с перебитыми ногами едва держится на одной, несчастной, избитой кали-югой, олицетворением зла и безбожия. На глазах у Махараджа Парикшита это происходило, безбожное дело. Тогда Парикшит видит, этот бык сияет и терпит боль, оставаясь очень смиренным. Задает последний вопрос, чтобы проверить, кто перед ним. Вообще-то уже преступно убивать корову или быка в ее месте. Уже это подлежит суровому наказанию в ведические времена. Но он спрашивает, в чем причина твоих страданий? Здесь кали с дубиной, здесь побитый бык, очевидная картина. Вопрос откуда? Из глубины сердца. Как ты считаешь? Я вижу что-то. Но ты что думаешь? Как ты считаешь? Очень важный момент. Когда преданного оскорбляют, он не отвечает на оскорбление. Но когда оскорбляют рядом другого преданного, он не терпит. Дхарма. Никто не борется за себя. Каждый борется за дхарму. Каждый служит Богу. И в итоге все защищены. Друг другом. Ответственностью, любовью, дружбой. Смыслом жизни. Это все дает дхарма. Это осмысленная жизнь называется. Но векали жизнь идет эгоистично, люди живут разобщенно, очень разобщенно, очень трудно объединить людей, заставить как бы их научить сотрудничать. Самое сложное векали. Но мы учимся. Учимся. Прабхупада дал нам это наставление. Сотрудничать. Не указывать друг на друга, как на причину беспокоиться, не обвинять никого, терпеть. Разрывать, воспевать святые имена, изучать Шримад Бхагаватам, распространять святое имя, танцевать в экстазе на киртанах, есть Кришна Прасад, жить в святом месте, мы делаем, стараемся за все силы это делать и сотрудничать. Не нужно думать о себе как о независимом духовном лице. Это майя, это адхарма, это ловушка ума. Итак, мы идем по пути ачарьев, стараемся следовать их наставлениям. Если мы стараемся, и что-то не получается, Прабхупада сказал, не грех, не беспокойтесь, продолжайте учиться. И будут ошибки, да, будут невольные оскорбления, будут невольные обиды, особенно в молодые годы, все склонны обижаться. Или в те годы, когда человек много что-то делает и совершает деятельность, тоже есть склонность обижаться, что его не оценили. Это пройдет со временем, годам 70, к 80, у кого как. Может быть, в следующей жизни мы все забудем вообще, что мы там сделали великого в прошлой жизни, снова в невежестве начнем спокойно, смиренно служить Кришне. Столько милости, а? Столько возможностей. В случае удачи никто не будет отрицать, что она не спослана Богом. Но в случае неудачи или несчастья возникает сомнение, может ли Господь быть столь суров к своему преданному, посылая ему великие трудности. Великие трудности бывают. У нас есть трудности, но у кого-то есть великие трудности. На самом деле можно ужаснуться иногда. Как вообще человек живет в таких трудностях, как он выживает в таких трудностях, случаются такие трагичные судьбы. Но здесь Прабхупада приводит долю Иисуса Христа. Такая трудность выпала на его долю. Великая трудность. Великая трудность означает, что он себя в жертву принес, свое тело, как бы свою душу. Как это он душу принес в жертву? А он любил тех, кто наказывал его. О, это непосильная жертва. Я могу сколько трупий положить на алтарь, насколько могу. Иногда могу все даже отдать, ну, с риском для пропитания. Бывает такое, что настроен, могу так сделать. Могу простить, в конце концов, даже обидчиков постараться. Время нужно на это. Мы стараемся. Могу часть своего времени тоже предложить служению. Есть какое-то время, стараюсь, тоже стараюсь. Но вот как? Неужели такое может быть, что тебя убивают, а ты не испытываешь ненависти к этим людям? Наоборот, сострадание испытываешь. Но таким был Господь Нитьянанда. Да все великие пророки они. Харидас Такур, Васудева Датта, Иисус Христос. Что не проповедник, то требуется жертва, великая, великая жертва, великая, великая. Испытание выпадает на долю такого человека. Духовная жизнь, наверное, это самая большая жертва, которую мы пытаемся совершить. Мы жизнь свою посвящаем служению целиком. И, возможно, мы с вами не увидим этого золотого века. Кто-то, может быть, увидит. Например, я сомневаюсь, что я вижу золотой век. Мы ждали его в 2000 году вообще-то. Ну, продолжаем ждать. Но я уже не жду. Я сейчас что-то, может быть, больше вижу. Что, может быть, это было наивно так думать. Но всякий раз, когда мы воспеваем Харе Кришна, так хорошо. Хорошо быть вместе, когда мы воспеваем святое имя. И плохо быть вместе, когда мы ссоримся. Надо выбрать, что же нам делать с вами. Вот вопрос. Сложный вопрос. Воспевать или ссориться? Или сначала навести справедливость в этом обществе? Вообще в мире и в Исконе тоже пора уже давно навести порядок, не так ли? А уже потом воспевать с нормальными людьми. Нормальных людей не отвлекали, не ищите, их не будет. Как бы мы их не воспитывали, другим методом не получится. Хари-арнама, хари-арнама, хари-арнама. Только имя, только киртан. Сан-киртан – это только единственный способ. Потом, какие бы ни были, мы собираемся и воспеваем. Наставление Ачарьи. Правильное наставление Ачарьи. Мудрое, великое наставление. Это великая жертва – терпеть друг друга, воспевая Харе Кришну в экстазе. Не такая уж большая жертва, что столько милости через воспевание, что сердце размягчается, и мы даже можем чувствовать любовь к своим обидчикам. А? Это не то, что делает Иисус Христос. Ведь бывает, что нас возвышает Святое Имя даже до такого чувства, что после киртана мы действительно думаем, хорошие все приятные. И плачем. Это потом проходит. Особенно, когда мы уезжаем из Святой Дхамы в свои родные места. Мы же гордимся своим родным местом. В России кто-то гордится, или Америкой гордится, или Москвой гордится кто-то. Ничего плохого в этом я не вижу, если это использовать в сознании Кришны. Один из стимулов, может быть. Я москвич, понимаете, поэтому я предамся Кришне, чтобы это не стало. Да, в этом случае хорошо. Я русский. Старорусский, не новорусский. Я точно предамся Кришне. Это может быть ложное эго, но все-таки это стимул, может быть, в сознании Кришны. Можно все это использовать, все эти представления о себе можно использовать, занять служение, по-русски что-то делать, по-американски что-то делать. На любом языке можно проповедовать, пожалуйста, можно новые мелодии создавать, чтобы петь Харе Кришна, какие чувствуете. Практически никаких строгих правил нет, чтобы воспевать Харе Кришну. Потому что международное движение для сознания Кришны возможно. Это не просто красивая вывеска. Возможно, потому что такого могущества святого имени возможно объединить нации даже. Что и происходит и в Майяпур-дхаме, и во Вриндаван-дхаме, и в других местах. Храм ведического планетария, видите, строится всем миром. Заметили? Всем миром. Не Индия строит, а весь мир строит. Это редкое, редкое исключительное явление. Обычно храмы строятся, если в России, то Россия строит этот храм, она не хочет разделять этот престиж. В Америке есть свои достижения, она тоже хочет показать, что такое Америка. А здесь мы строим храм всем миром. Русские золотили чакры. А мрамор, насколько я помню, был из Китая или из Италии, самый лучший. А? Из Вьетнама. Белый мрамор особый, белый чистый мрамор из Вьетнама. Знаете, Вьетнам здесь участвует, русские участвуют. Что еще? Железо все из Германии, лучшая арматура. Бетон откуда? Тоже откуда? Из таких мест. То есть все самое лучшее мир сейчас поставляет сюда, чтобы этот храм был. На долю Иисуса Христа выпали, казалось бы, невероятные испытания. Когда его распяли невежественные люди, но он не гневался на злодеев. Так следует принимать все, и благоприятное, и неблагоприятное. Поэтому тот, кто указывает на совершившего зло, в глазах преданного такой же грешник. По Божьей милости преданный терпеливо переносит все невзгоды. Увидев это, Махараджа Парикшит смог понять, что бык – это никто иной, как олицетворение религии. Иными словами, преданный вообще не страдает. Потому что так называемое страдание – это тоже Божья милость для преданного, который во всем видит Бога. Чтобы так превзойти счастье, несчастье, нужно контролировать чувства. И два способа существуют в йоге. Либо мы просто уходим в уединенное место и погружаемся в себя, отрывая чувства от объектов. Потому что очень могучные объекты чувств не влияют на чувства, будоражат ум. Мы смотрим, что делают люди, что происходит, какое время года, суток. Кто хороший, кто плохой, очень сложно контролировать чувства. Нужно уйти. Аштанга-йога рекомендует уйти. Священное место, значит, уединенное место, где все погружены вглубь себя. Все. Вот это место священное, где мы находимся, потому что здесь все в сознании Кришны. Вот так оно открывается, это место. И другой способ, он доступный для всех. Прабхупада как раз нам его и дает. Занять эти чувства служения Кришне. Это естественный процесс. Каждый может это делать. Есть уши, они хотят слышать что-то приятное, есть обоняние, есть осязание, и что же? Ну, нужно связать с Кришной эти объекты. Можно смотреть на объекты, чувств, связанные с Кришной, как божество в храме. На преданных смотреть. Ушами слушать, что говорят святые люди. Звуки киртана. Ну вот так нас учил Прабхупада. Вот это, говорит, высшая йога. Выше, чем искусственный контроль чувств. Потому что на самом деле чувства не поддаются контролю, пока их не занять. Их невозможно остановить, на самом деле. Это невозможно сделать. На какое-то короткое время можем удержать какие-то чувства, но они вырвутся, обязательно вырвутся. Если тысячи лет даже медитировать, они не умрут. Они будут активны, очень активны, еще сильнее будут требовать своего. В какой-то момент это будет невозможно. Так мы видим, что иногда преданные говорят больше, невозможно контролировать чувства. Брамачари ашрами или грихаска ашрами терпеть жизнь, или какого-то другого ашрами терпеть жизнь, или на работе терпеть что-то мы не можем. Но если чувства занять, это нетрудно. Поэтому приезжаем в дхаму, где вот здесь как бы условия, где мы можем занять свои чувства, ходить в храм, слышать, видеть, чувствовать, осязать, обонять другие запахи и вкусы благовония, вкусы прасады. Здесь, в Джаганнатхапуре или во Вриндаване, чудо происходит, трансформация происходит, йога, наступает йога, связь с Богом напрямую. Потому что все связано с Богом. И ум, когда связан с Богом, это экстаз, это самадхи. Ум находится как тонкая оболочка вокруг сердца, это колесница. Колесница, где сейчас пребывает душа, колесница тела, говорится, где чувство, ум, разум есть, вот это колесница. Эту колесницу нужно направить в нужное русло. Она может унести в ад, а может унести в Навайкунтху. Ум такой могущественный. Это и есть дхарма, направить ум к Богу и чувство. Все. Следить за этим, за нашим образом жизни, что мы едим, что мы слушаем, кого слушаем, во что верим. Что я могу сказать актуального, как мне сейчас кажется, от себя просто. Для нас с вами сегодня. Может быть, я бы сказал одну вещь, как мне кажется, очень важную. Как важно сейчас нам с вами, чтобы стать сильнее духовно, чтобы не просто стать сильнее, а стать духовно могущественными людьми. Упрочить свою связь с Гуру Парампарой. Оттуда ее спасение, только оттуда. Это Прабхупада, его Гуру Махарадж, Гуру Махарадж, его Гуру Махараджа, Господь Чайтанья Махапрабху, шестеро Госвами, это дальше до Вьясадевы и Нарады, а от Господа Кришны все идет Бхагавад-гита. Нам важно вернуть нектар наставления в своей жизни. Сосредоточиться на наставлении Гуру Парампары. С большим вниманием. Самое большое внимание в сатвагуне. Самое глубокое внимание в сатвагуне. В гуне страсти труднее это сделать. Человек сбивается с толку материальными какими-то важными вещами. Отвлекается на них. Хочет что-то еще все-таки здесь наладить, прежде чем. Он почему-то думает, что духовная жизнь возможна только в комфорте. В комфорте. Нет. Бхаджитан Сарасвати разбил этот аргумент, когда увидел Прабхупаду. Это все временно, комфорт или дискомфорт, подневольная страна Индии или свободная страна Индии, не имеет значения, проповедует учение Господа Чайтанья. Гуру Парампара, вот что важно. В сатвагуне абсолютно ясно это. И в условиях благости, где мы можем друг друга прощать и любить, и уважать, в благости, где мы чувствуем семью, где мы видим друг друга как представителей Бога, мы можем слышать, что говорит Парампара. Мы должны создать эту среду благоприятную для слушания шраванам. При помощи одного шравана, Прабхупада говорит, можно освободиться, достичь Кришны. При помощи просто одного уха. Если мы создадим благоприятную среду в гуне благости, если в страсти будет труднее, будем откладывать постоянно. Успею я, слышал что-то, ну и потом. У меня много дел, конечно, я помню, да, но так жизнь не проходит в страсти. Я буду слушать мантру внимательно, конечно же, вот завтра начну уже. Почему не сейчас? Вот нет этой среды, нет успокоения, нет умиротворения, нет, не могу сейчас. Как же мне внимательно повторять мантру? Ну, а о невежестве вообще не говорим, это блок. Это невозможно практически. Невежество – это агрессия, это критика постоянная, это неудовлетворенность. Это самомнение очень высокое. Это жуткое дело. Очень опасная картина. От невежества мы должны отказаться решительно. Но со страстью мы еще как-то работаем, находим время для преданного служения. Сознание Кришны означает, что все, что у нас есть, ум, работа, дом, все мы предлагаем Кришне. В уме предлагаем, в сердце предлагаем, когда мантру читаем, предлагаем все, что у нас есть. Зачем? Чтобы просто Кришна был доволен. Все, что у меня есть, твое. Манаса дихогихо джоки чумор. Арпилу тува нанда кишор. Все тебе принадлежит. Мой дом, моя семья, что мне есть ценного, все твое. Я так хочу, я хочу это чувствовать, я хочу это сделать на самом деле. Вот это сознание Кришны. Кришна уникальный вор. Он забирает только грехи. И награждает самым лучшим в обмен на это. Кому же надо предаться, как на Кришне говорится? Или Господу читаю. Что он ценного берет у нас? Одни грехи забирает. Анархии забирает. Все препятствия устраняет. А иногда посылает препятствия, чтобы сделать нас сильными и показать другим, каковы его преданные, как пандавы. Всю жизнь скитались. Они пережили самую грандиозную войну в своей жизни, участвовали там. И всю их жизнь, их хотели уничтожить с самого начала. Их преследовали всю жизнь. Нас тоже иногда преследуют материалисты, там, кто-то недоволен, там, антисектанты, что-то еще. Иногда мы в личной жизни испытываем потрясение, как смерть близких людей, естественно, в этом мире, никуда не деться, как неудачный брак, но да, есть о чем печалиться. Это же пожизненно или как? Ведь часть жизни заберет. Несчастье случилось. А может быть, это развод, а может быть, это дети, которые рождаются хорошими или нехорошими, разные, больные, здоровые, тут все в этом мире таким образом устроено. Что нас ждет? Но если мы смотрим на все эти вещи, это называется ку-йога, разрыв с Богом. Или адхарма. Если мы живем этими вещами, вот этими вот недостатками, вот этими проблемами, вот мы если думаем вот только об этом, это адхарма. А что ж такое дхарма? Арджуна спрашивает Кришну: Кришна, я знаю, что я не это тело. Будьте уверены, Арджуна знает, что не это тело. Но почему, когда мой сын Абхиманию погиб, мне было очень больно? Я эту боль ношу и сейчас, и она не утихает. Наверное, она останется в сердце на всю жизнь. 16-летний ребенок, неопытный, гордый еще был, красивый, самоуверенный, герой, в несправедливой битве погиб. Своими старшими родственниками был убит. Нечестно в бою. Но почему больно мне? Я же знаю, что он душа. Душа не умирает. И что же Кришна отвечает, глядя на Арджуну? Арджуна, вот это надо терпеть. Терпеть и продолжать выполнять свои обязанности. Вот это сознание Кришны. В страсти мы думаем о комфорте, вот условия. Ждем чего-то. Кришна говорит, просто терпите неудобства. И думай обо мне, постарайся больше погрузиться в это, в меня. Разум погрузить, чувство, ум, взаимослужение. Ты будешь терпеть так, что даже не заметишь этих проблем. Кришна – это такая анестезия Великая вещь вообще. Я не знаю, но я слышал такую вещь, что когда джива возвращается в духовный мир, пройдя через все эти перипетии миллионов жизней ужасных, соприкосновение с материальной жизнью, когда она встречает Кришну, за это мгновение все окупается. Все забывает. Все страдания окупаются. За одно мгновение, когда встречает Кришну, сразу же. Полная защита. Все. Чувство, ум, разум. Как будто ничего не было. Приснилось тебе. И блаженство безграничное. Когда душа получает этот опыт сознания Кришны, думает, я могу терпеть и больше Кришны, я молчу. Я готов. Иисус Христос говорил, я буду терпеть. Я знаю, что меня приведут на крест, но я буду терпеть это. Я готов. Потому что это твоя воля. Но здесь Прабхупада упоминает. Харидас Такур пережил пытку не менее болезненную. 22 базарные площади избиения палками. Это страшно. Страшно даже представить. Но чудо произошло. Даже не чувствовал боли. Господь Чайтанья просто обнял его изнутри. Вместе с ним ходил по этим базарным площадям, как внутренняя энергия. И Харидас молился за своих убийц. Простые люди, несчастные тоже. Они, может, не хотят убивать, но их убьют, если они выполняют приказы. Они подневольны, рабство. Я-то свободная душа. Я с Кришной. Вот их людей хуже положение. И когда Иисус поднимался, снес свой крест на Голгофу, одна женщина пришла со слезами, чтобы вытереть ему лицо, омыть. Она сказала, что ты плачешь обо мне? Плачь о себе. У тебя проблема, у меня нет проблем. Я Богу служу. Я жертву приношу Богу. Зачем ты обо мне плачешь? Такое бывает вообще в жизни. Такие люди встречаются. Раз в несколько тысяч лет приходят, говорят. Но эти примеры здесь даны для того, чтобы нас вдохновить, не подражать. Нас вдохновить, терпеть нашу судьбу. Чтобы в нашей жизни были успешны. Чтобы мы не обвиняли никого в этом мире. Не продлевали свое материальное существование, не сводили счеты с этим миром. Чтобы просто следовали путем дхармы, путем света. Прощения, долга. Эти примеры крайне сейчас необходимы в мире. Потому что если так, честно говоря, практически весь мир сейчас путем адхармы идет. Только указывает на какие-то проблемы, на какие-то проблемы. Все только указывают на какие-то проблемы. То, что здесь описывается. Все погрязли в адхарме. Все умы, все чувства. По Божьей милости преданно терпеливо переносит все невзгоды. Увидев это, Махараджа Падикшит смог понять, что бык – это не кто иной, как олицетворение религии. Иными словами, преданный вообще не страдает. Потому что так называемое страдание – это тоже Божья милость для преданного, который во всем видит Бога. Корова и бык не пожаловались царю на олицетворение Кали, который мучил их. Хотя в таких случаях все обращаются представителю власти с жалобами. Необычное поведение быка позволило царю сделать вывод, что бык, несомненно, само воплощение религии, так как никто иной не смог бы разобраться в таких тонкостях ее законов. Мы прочитали комментарий Прабхупады к этому тексту. Еще раз прочитаем текст. Царь сказал, «О принявший облик быка, ты воистину знаешь религию, и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в бездолжных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. Ты никто иной, как олицетворение религии». Вот она, так описывается здесь религия. Религия никого не обвиняет, она всех прощает. Но этому нужно учиться, чтобы было в знании. В Бхагавад-гите говорится, что все жертвоприношения хороши, но лучшее жертвоприношение в знании. То есть прощение хорошо, но лучше в знании это делать, чем в невежестве. Все, что мы делаем, в знании делать, это лучше, чем в невежестве. Даже хорошую вещь лучше сделать все-таки в знании. Хорошо, может быть, есть записки? Что вдохновляет в учениках? Каким учеником нужно быть? Вдохновляет, когда они едят просад, хорошо, это самое вдохновляющее. Когда они на киртанах активны, на лекции внимательны, когда много едят просада, экстаз. Все остальное не вдохновляет. Ну, имеется в виду, все остальное тоже может быть хорошо, но не так важно. Честно говоря. Вернее, тоже важно, но когда преданный занят служением, он будет активен в этих трех моментах. Если он угрюмый на киртане, на лекции безрадостный, даже на просаде его не развеселить, ну, слава Богу, что вообще ест хоть так. Это тоже признак хороший. Но это означает, что у него что-то в служении не то. Адхарма какая-то, не занят должным образом. Либо без денег, либо конфликтный. Гуны, ниши, природы мешают ему быть занятым. Вот это критерий. Поэтому, несомненно, деятельность тоже важна. Но не думайте, что деятельность самая важная. Важно энтузиазм поддерживать на киртане. Важно слушать, что это дух гуру парампары, очень важно, это самое важное. И принимать Кришна прасад, больше ничего. И вот когда у нас есть вдохновение, это называется преданное служение. Когда нет вдохновения, мы это делаем, это не называется преданное служение. Это работа, за которую потом мы ожидаем, что кто-то нам что-то даст, хотя бы похвалу какую-то, и будем обижаться, если будет мало похвалы, еще критиковать нас будут. Без вдохновения это, собственно, не является преданным служением. Поэтому самое важное остается – это киртан, лекции, прасад. И все мы тоже учимся делать киртан, лекции, готовить прасад. И все наше движение на этом, на трех китах. Давайте не забывать, что это главные основные вещи. Именно поэтому строятся храмы, что кто-то ест прасад. А кто-то бхогу строит, он построит храм. Это один из ответов, не полный ответ, конечно. Но могу что добавить к этому, что некоторые ученики в безвестности находятся, некоторые более известные. Не беспокойтесь об этом. Любой духовный человек всегда ждет, что ученик проявится. Всегда верит в это. В любого. Это вопрос времени. Бывают какие-то неудачные периоды жизни, ничего страшного. Держитесь, продолжайте, старайтесь, что можете делать. Кришна обязательно даст шанс нам что-то сделать важное в своей жизни. Мы часто слышим, как важно видеть все живые существа, как частички Кришны. И все же встречается пренебрежительное отношение к преданным, заботящимся о бездомных животных. Надо ли это понимать, как разную способность проявлять сострадание? Ну, пренебрежение мы не должны никому испытывать отношения. Пренебрежение – это игнорирование или больше относится к невежеству отношение такое, пренебрежение. Вообще, говорится, нужно уважать всех, любое живое существо. Даже те, кто действует не очень правильно, или в знании, в невежестве действует еще. В сердце мы уважаем любое проявление жизни. Ну, согласно тому, что учит Господь Капила. Да? И Господь Чайтанья Махапрабху. Выражать почтение каждому. Это формула, самая глубокая формула. В 11-й песне говорится, что именно вот так можно прилюбиться к Богу, именно вот таким путем. Выражать почтение любому живому существу, в уме или на словах, ну там этикет, по-разному проявляется. Вот так мы сможем осознавать Бога в сердце каждого живого существа. Если этот человек, этот преданный, заботится о бездомных животных, потому что Кришна его вдохновил, вы можете совершить оскорбление, оказанное пренебрежение. Сначала нужно выяснить, откуда это у него вдохновение, с какой источник. Если Кришна санкционировал, вы рискуете. А если этого желания просто выделиться, если он ничего просто делать не может, не хочет, он просто, может быть, как-то там славу хочет получить, или что он там, что-то материальное, может быть, или просто сентиментальный слишком человек. Может быть, вы не знаете, но над Нарайан Махараджем смеялись, когда он был брамачарием. Подобный вопрос. Он выращивал овощи на грядках там, в Нью-Вриндаване, насколько я помню, жил там. Если кто-то из преданных наступал на росток, ломал его случайно, Радхананда Махарадж садился, поправлял его и плакал, что навредили живому существу. Вот таким он был. Над ним смеялись. А сейчас мы знаем, кто такой Радхананда Махарадж. Потому что это было от Кришны. Не от глупости, а от Кришны это было. Это разные вещи. Но здесь нужно быть внимательным, осторожным. Это рискованно так оценивать поверхностно. Кому-то это может помочь развить сострадание, развить свое сознание Кришны. Кому-то это не помогает развивать сострадание. Такой человек не должен этого делать. Например, если большой известный проповедник бросит проповедь людям и пойдет лечить животных, это будет странно. Скажет, что животные важнее людей. Но если начинающий преданный испытывает состояние к животным, может быть, это нормально для него? Именно так проявляется сострадание. Когда я услышал впервые, как Прабхувишну Махарадж говорил, он говорил что-то о коровах, рассказал о том, что коров забивают на бойнях, в лекции что-то было. Это было в самом начале, еще до моей инициации. Я почувствовал сильное сострадание, когда слушал эти слова. Корова-мать и все остальное, и их сейчас миллионами на бойнях забивают. И вдруг я почувствовал все это от Махараджа. Я это почувствовал. Я сказал, Махарадж, а почему? Почему Кришна не защищает коров? Он же Гобрамана Хитайча, он защищает браманных коров. Почему же вот так жестоко? Как вот, что делать вообще? Он мне посмотрел и сказал, надо проповедовать. Кто-то мыслит так, как Прабхупада мыслит, надо дать знания людям. Сейчас невозможно эту благотворительную деятельность спасти. Все пронизано безбожием. Невозможно сейчас каждому помочь. Сейчас нужна каждому помощь. Невозможно это сделать сейчас. Сейчас нужно давать знания людям. Поэтому кто-то так понимает, кто-то еще понимает по-другому, неважно, но Кришна санкционирует. Вот что важно. Поясните, пожалуйста, критерии того, что человек исполняет свою дхарму. Он радостный. Дхарма защищает его. Он всегда внимательный, здоровый, ему позитивный умом человек, готовый с энтузиазмом что-то делать. Это признак того, что человек следует своей дхарме. Один из примеров, одна преданная, это был старый пример, поэтому я сейчас об этом говорю, без имен. Старый пример российский. Одна преданная в одном городе, она увидела своего духовного учителя впервые, она получила от него посвящение. Она была в полном экстазе, была вдохновлена его лекциями, киртанами, и она пустилась за ним в путешествие, где он был по России, она за ним путешествовала. Около 2 лет с лишним, по-моему. У нее был муж и дочь. Мы были все неофитами, мы думали, ну, это великий поступок, потому что она предается Кришне так. Семейная жизнь – это майя, в конце концов. И, конечно, то, что она сделала, это великий поступок. Мы все это поддерживали, мы интересовались, как она, где она сейчас,
Иногда звонила, спрашивала, расскажи свои реализации, какие-то духовные новые. Мы считали, что она очень мощно продвигается духовно. Она каждый день слушает духовную учителя, она там что-то рядом делает и так далее. Через 2 года она вернулась в депрессии глубокой. Что случилось?
Не знаю.
Депрессия, глубокая депрессия. И вся ядра к ней так и так, и старше, и ты был рядом с духовным учителем, ты слушала то, что, почему, как ты можешь вообще? Как ты так опустилась вообще, а? Ты что, оскорбления совершила какие-то, или что-то произошло? Нет. Да в чем дело? Не знаю. Никто не знал. Ну хорошо, иди к духовному учителю, спроси сама его. Она пришла в этом настроении безжизненном. Гуру Махарадж, я с вами общалась 2 года, вот так вот близко слушала, воспевание, все остальное. Почему я в таком состоянии? Мне пацан сразу сказал, ты не выполняешь свои семейные обязанности. Верни к семейной обязанности. Не забывай об этом. Ты не соблюдаешь свою дхарму. Такой был ответ. Она поправилась таким образом. Постепенно. Вот. Надо понимать, что хочет Кришна, а не то, что я хочу. Логика моя говорит, зачем мне все это? Я просто буду воспевать, слушать, повторять мантру больше, есть просад. Зачем мне все связываться с скудной страстью, с работой, с семьей, там, что у меня есть там еще? Это пренебречь нужно всем этим. Это все майя. Какой результат? Депрессия. Это называется лень. Или отречение в невежестве и страсти, потому что это обременительно или еще почему-то. Почему Шрила Прабхупада так верил в своих учеников, несмотря на видимые недостатки? Это хороший вопрос. Это то, что также я почувствовал вот прошлой осенью, в день ухода Прабхупады во Вриндаване, где мы были. Я тоже всплыл вопрос в тот день, что особенно в Прабхупаде, вот в моей жизни, я стал думать, действительно, ну почему? Вот, почему Прабхупада особенный? Вот я знаю многих преданных в движении, но всегда Прабхупада остается особенным. В чем причина? Я стал думать. И Кришна, ну, мне дал некоторый ответ на этот вопрос. Когда я это внутри почувствовал, конечно, я был очень счастлив этой реализации. Думаю, что какую-то часть Прабхупады я открыл новую благодаря этому вопросу. Мы делились реализациями после этих встреч, когда ученики Прабхупады говорили о нем. Мы же уезжали оттуда из Гвардхана, где проходила эта встреча, и в машине мы делились реализациями, вспоминали каждое слово, что кто говорил Прабхупаде. В конце концов, каждый сам тоже что-то стал говорить, как подношение, всю дорогу это было, конечно, экстатично. И также ко мне обратились, спросили, а вы что сказали? И вот тогда я подумал, почему Прабхупада особенный? Потому что он верит в Кришну полностью, но есть преданные, которые также обладают полной верой. Потому что он следует наставлениям гуру, он предал своему гуру, но есть преданные, которые посвятили свою жизнь Прабхупаде, своему духовному учителю, тоже есть все это, тоже великие, не отнять этого. Но все же Прабхупада особенный. И когда я читаю книги Прабхупады, я думаю, почему меня они так вдохновляют? Как никакие другие книги. Есть много хороших книг, конечно, но Прабхупада все равно особенно. Вот вдруг я в этот момент понял для себя. Потому что Прабхупада верит в меня. Вдруг ясно это осознал. Хотя никогда не видел Прабхупаду, и он меня никогда физически не видел. Но это есть в его книгах. Это есть в его каждой лекции. Видите, он пишет своему духовному брату в Индию из Америки. Ты знаешь, говорит, у меня тут успех, хороший юноша присоединился. Он готов повторять Хари Кришну, он верит в Кришну, он еще наркоман, на ЛСД сидит, но хороший, преданный. Какая вера, смотрите. Вот это, наверное, самое важное для нас с вами, поверить в себя. В Кришну мы уже верим, в процесс мы верим, киртан хорошо, прасад хорошо, факт. А я смогу? Однажды один ученик сказал Прабхупаду, а я так смогу повторять мантру? Он невольно присутствовал, когда Прабхупада джапу повторял. Просто ходил по квартире. И он пошел туда и увидел эту картину. Прабхупада ходит, на него внимание не обращает, повторяет мантру. Он разрешил войти, молить. Но мантру не прекратил. Ученик в углу так и сидел и смотрел на это. Никогда такого не видел. Что Прабхупада разговаривал с Кришной как будто бы. И в конце Прабхупада, ну, слушаю тебя, ты же пришел. Зачем? Говори. Говорит, я вообще пришел за другим. Что-то там по делам, а тут такое увидел. Я говорю, Прабхупада, скажите, а я смогу так повторять мантру? Прабхупада меня посмотрел. И снова Харе Кришна ушел. И стал ходить, и тот сидит без ответа и в напряжении, и ждет, что Прабхупада скажет, смогу, не смогу, возможно, невозможно. Прабхупада сказал, почему нет? Но на это уйдет какое-то время. Какое-то время уйдет, но почему нет? Почему сомневаешься? Это вера. Нам очень нужен тот, кто поверит в нас. Нам нужен такой человек. Называется наставник. Наш духовный наставник. Вот такой должен быть. Где я могу спотыкаться, совершить ошибки, иду к наставнику, а он верит. Ведь продолжай. Я думаю, Прабхупада эту веру сейчас получает весь мир через его книги. Ну, какой-то такой секрет. Сразу бы я этого не понимал, то, о чем я сейчас говорю. Мне понадобилось 35 лет, чтобы это что-то понять. Удивительные книги Прабхупады. Правда, не все приятно их читают регулярно, но так или иначе, наше движение основано на его книгах. Как обрести настоящее отношение с Господом, читание в сердце, если особо не проповедуешь, выполняешь служение в храме, ну и что? Просто, если вы воспеваете киртан, участвуете в киртане, медитируете на танец Господа, читание, и все. Если вы уже заняты служением. В каждом киртане есть что-то экстатичное. Если это не сплошной экстаз бывает киртана, но что-то экстатичное всегда проявляется. В этот момент вам нужно понять, нам нужно с вами понять, что это проявился Господь читание. Все. Вот этого сознания достаточно. Если преданные все танцуют, как сумасшедшие, знаете, Господь Читания там с ними танцует. Мы, может быть, не видим, но мы бы так не танцевали, если бы Господь Читания там не танцевал. Сразу вспоминайте, Господь Читания здесь, вот он, вот он, вот он. Он так же еще танцует. А что делать, если один преданный оскорбляет другого? У каждого преданного должен быть такой нож. Он должен язык отрезать. Так написано, я не знаю. Мы еще не настоящие оскорбители. Так, немножко больные, несчастные, так скажем. Вот настоящие оскорбители – это опасно. Конечно, если мы слышим много негативного, это, несомненно, будет ум наш отклонять от курса. Этот ветер нас с курса корабль сдвинет здорово. Вот. Но если мы услышим настоящую аппаратку, мы можем не выжить. Не все, имеется в виду, выживут. Есть преданные, которые не смогут это преодолеть. Для того, чтобы услышать настоящую аппаратку, нужно усомниться в Кришне, чтобы быть доступным этой аппаратке. Это как болезнь. Есть иммунная система, но человек в атмосфере болезненно не заболевает. Потому что силен, здоровье у него есть. Если мало здоровья, он заболеет. Поэтому поддерживайте свою веру в духовного учителя, в Гуру Парампру, в Святое Имя, в Кришну, в наставление Ачарьев, поддерживайте эту веру. Потому что когда мы услышим аппаратку, а мы услышим аппаратку обязательно, это вопрос времени, у нас должна быть иммунная система хорошая. Если мы сами сомневаемся во всем, аппарат сразу проникнет в сердце. Это будет очень опасно. Можем надолго забыть Кришну, отвернуться от Кришны. От преданных, от искон, от всего на свете, от всего святого. Это мощь аппарат. Поэтому, говорится, лучше покончить жить самоубийством, чем услышать такой аппарат. А когда преданный просто недоволен, так вот бурчит, то, что называется оскорбление, похоже вот на это как раз. Он бурчат, знаете. То не нравится, то не нравится. Киртан плохой, Прасад не сомневает. Тот Махараш, этот Махараш. С таким просто меньше общаться надо, и все. Прасад ему дать в рот, чтобы не о чем было говорить. Слава Богу, что мы не такие еще сильные, чтобы совершить такую аппаратку. Как правильно себя вести, если старший преданный говорит, что общение с тобой его оскверняет? Кто-то все-таки достиг этого могущества. Ну и что, что оскверняет? Пусть помоется в душе, да и все, ничего страшного. Что теперь делать? Не вижу большой проблемы. Бывает такое, бывает. Но постепенно мы станем сильнее, не беспокойтесь. Не бойтесь слишком оскверниться, так загрязниться. Если вы проповедуете, берете ответственность за других, несомненно, будут какие-то недостатки в этом тоже. Но мы говорим «дхарма». Не обвиняйте этих преданных за то, что они еще не чистые, там, может быть, не знают этикета, или беспокоят по пустякам. Индралина с вами решил так этот вопрос однажды, в какой-то момент времени. К нему стали идти на даршан, когда какие-то проблемы вот стали увеличиваться, как бы в движении, какие-то неудачи, проблемы увеличиваются, преданные беспокоятся, у них у каждого у всех проблемы, они все идут к гуру лично поговорить. И в какой-то момент такая группа преданных приходит, чтобы рассказать о проблемах Махараджу. Там написано, даршанов не будет. Все, он закрыл это все. В этом нет никакой необходимости. Воспевайте Хари Кришну. Не нравится. Может быть, тогда не в ИСКОН нужно было приходить? Я не говорю, что это нужно жестоко делать, отрезать что-то. Но нужно также думать о благополучии духовного учителя, о старших. Не только о себе. Не только о себе. Они милостивы, Махараджи наши. Очень милостивы. Всегда, когда я их вижу, я получаю милость. В любом случае. При всех обстоятельствах. И когда я получаю милость, я думаю, а нужно ли мне вообще говорить о проблемах? Милость-то есть. С такой милостью я могу и сам справиться с проблемой. Но мне же хочется, чтобы меня кто-то пожалел, чтобы Гуру Махарадж спустился на мой сентиментальный уровень, погладил меня по голове, обнял. Не, это не запрещается. Так тоже иногда бывает. Я видел, что Гуру Махарадж так может тоже делать. Но нужно взаимно, чтобы ученик тоже заботился о духовном учителе. Взаимность должна быть. На это рассчитывается отношение гуру-ученика. Не нужно никого эксплуатировать. И гуру не должен эксплуатировать ученика, а ученик тоже не должен эксплуатировать гуру. Если об этом вопрос был. Еще? Вопрос? Вот эти? Скажите, пожалуйста, связь с Гуру Парампарой укрепляется через чтение трудов наших ачарьев или еще через что-то? Да, через слушание Вани, наставлений. Просто речь шла о том, что можем серьезнее к этому отнестись. Серьезнее, чем к тому, что мы слышим о каких-то проблемах окружающего мира или в исконах. Об этом шла речь. Что, пожалуйста, давайте серьезнее относимся к наставлениям духовного учителя, чем к слухам, сплетням и каким-то негативным вещам. Вот о чем речь. Поскольку искон проповедническое движение, сюда приходят новые люди постоянно и приносят какие-то проблемы, естественно, с окружающего мира их много. Дурных привычек, представлений ложных. Конечно, тут будут всегда проблемы. Преданные обычные люди, которые пришли из этого мира. И мы печать рождения будем нести еще всю жизнь. Вот тут родились, эти качества рождены. Будет трудно, но мы научимся с вами со временем терпеть свои проблемы, не беспокоить никого. Этикет такой. А пока не обучено, мы беспокоим. У нас проблемы, у меня проблемы. Я вам сейчас сделаю так, что у вас у всех будут проблемы. Это еще как бы ну, такой уровень. Но это не важно. Важно продолжать воспевание и слушать, что говорит гуру Парампара, идти путем освобождения от этих проблем. Обрести духовную силу можно только слушая о Кришне, самое высшее, позитивное и чистое. А не обсуждать анархии друг друга. Это не лекарство. Лекарство Кришна Катха. Об этом мы и говорим сейчас, что вот серьезнее к этому отнестись. Больше внимания уделять именно этому слушанию. Пытаюсь контролировать чувства с помощью практики джапа, книги Прабхупады, прасад. Заметила, что когда приходит расстройство, какая-то ссора, пытаюсь понять, что это от Кришны, но в теле реакция не уходит, слабость, дрожь и так далее. Как с этим справляться? Но это уже верный путь. Это уже верный путь. Это надо потерпеть. Лекарство есть. Надо терпеть симптомы. Направление хорошее. Это уже йога, можно назвать. У одной преданной вчера супруг оставил тело. Он не практиковал. Просит за него прочитать мантру. Его звали Борис Алексеевич. Давайте громко произнесем. Для Бориса Алексеевича, для его супруги. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Спасибо большое, Катя, наше время истекло. Угу. Нам нужно ехать. А, дальше нам сейчас не будет, табличка. Сейчас сразу ехать. Кто хорошо слушал? Точно? Все подтверждают?